От Матфея, 26 глава. Это, конечно, трагично, то, что мы здесь читаем. А зачем они так сделали? Зачем иудеи пробовали вот уничтожать Иисуса? Из-за разных, конечно, причин, но я думаю, что ревность, это скоро всего, зависть. Да. Видите, в 8 стихе, наверное, это написано, в 8 стихе, как нововведение для нас к этому. Когда та женщина, Мария Магдалена, или кто она, с этим сосудом мира, драгоценного, возливала ему. И увидевшие это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Это зависть из-за духовности другого человека. Наверное, Матфей это ставил здесь, вдохновлением, чтобы мы поняли бы, видели бы очевидно пример, что из-за зависти, из-за духовности другого человека, людей, даже верующих людей, становятся очень злые. И, в конце концов, это, по-моему, самая главная причина для смерти Иисуса. Но и мы сможем быть тоже такие. И в 12 стихе Иисус сказал, что мама это сделала, потому что она приготовила меня к погребению. То есть, та женщина, которая, кажется, бывшая проститутка, на самом деле очень много поняла, что он умирает и воскреснется. И она даже приготовила его тело к этому. Но в большинстве даже это не поняли. Когда Иисус умер, все ученики вообще в шоке. Хотя он ясно предупреждал, что так и будет, они все-таки в шоке. И не поняли. Это именно единственная та женщина, мне кажется, что до самого конца поняла. Еврод или проститутка, или бывшая проститутка, которая поняла и готова была поэтому тратить все то, что у ей было. Самая драгоценная вещь, которая у ей была, она готова это дать ему из-за того, что она поняла, что он скоро всего умирает. И так интересно, как Бог выбрал, кому открывать свою истину. Не думайте, что ты слишком далека от Бога. Да нет. Это его стиль, это Божий стиль, что он с такими людьми, как и мой, действует очень сильно. Итак, Юда Искариот. Зачем он это все-таки сделал? Конечно, его мотивации тоже по-разному. Наверное, он как-то разочарован немножко, или сильно разочарован в том, что Иисус не начинал, не основал его царство сразу. Ну, и тоже, по-моему, были тоже финансовые мотивации, потому что в 15 стихе он сказал, что вы дадите мне, я вам предам его. То есть, сколько он стоит для тебе. Почему я думаю, что денежные мотивации были у него? Не только потому, что здесь написано, что вы дадите мне, и я вам предам его. Но они предложили ему 30 серебряников. А помните, когда он как-то покаялся, или, по крайней мере, когда он понял, что это очень не то, что он сделал, он взял этих 30 серебряников и бросил им на полу, очень сильно написано. То есть он понял, что я делал, что я сделал. Кровь этого человека за эти 30 монет, за 30 серебряников, я очень много, что я сделал, просто ради деньгах. И мы это видим на каждом сторону, как людей предательство сделали против Иисуса, чисто за деньгах и за такие сравнительно мало денег. Потому что все то, что это покупал, то деньги, это поле. Когда вот эти евреи взяли то деньги, что они покупали, за это было какое-то поле, которое они покупали. Даже не дом, просто какой-то кусочек земли. То есть это, конечно, были деньги, но не столько. И столько раз людей считают, что нет у меня никогда для Бога, для Иисуса, для библейских чтений, для Иисуса. Почему? Потому что я занят. И зачем ты занят? А, из-за работы и так далее. Деньги и так далее. Это ужас, то, что случится. Только раз, что люди из-за 30 серебряков вообще выбросают свои жизни и выбросают свои отношения с Богом и с Иисусом. Итак, он сидел с ними и сделал первое преломление хлеба. Наверное, не совсем так, как мы сделаем, потому что, видимо, это была часть Пасхи. И 22 стих. Но он сказал, кто из вас, 21, один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Я вижу, как это как-то повторился, когда Павел объяснил нам, 1 Коринфянам 11 глава, как делать преломление хлеба. Он сказал, во время преломления хлеба, пусть человек сам себе испытывает. Пусть человек сам себе испытывает. И здесь похоже, потому что первый раз, когда Иисус совершал это преломление хлеба, он сказал, ну, кто из вас вообще будет мне предаст? И они все попросили, не я ли, Господи? Не я ли, Господи, который будет, в конце концов, твой предатель? И это как-то одно и то же, как человек должен сам себе испытывать. То есть, нам надо понять, что не все, которые говорят, Господи, Господи, будут, в конце концов, в Царстве Божьем. Это недостаточно, просто поверхности показать, что, ну да, я верующий человек, я христианин. Нам придется на самом деле... На самом деле, смотреть внутри себе, на самом деле. И особо во время преломления хлеба. Похоже на то, что во время Пасхи им пришлось обсмотреть весь дом за кваску. И тот кваска был какой-то символ греха. И слава Богу, что Иисус придумал такой для нас путь жизни. Делать преломление хлеба каждую неделю, потому что это помогает нам сам себе испытывать, сам себе познать, чем просто существовать день за день, так как очень многие делают, без размышления о самом себе и нашем пути, направлении в жизни. 27. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Я представляю, как он это сделал. Его тело и языка было бы очень интересно. Потому что он сам понял, что тот вина был какой-то символ его крови. И как он это изливал из, не знаю, бутылки или то, что у них были. Вот он сказал, что тот есть кровь моя, за многих изливаемая. Его тело языка было бы очень интересно, очень интенсивно. И когда он сказал, пейте из нее все, я понимаю, что он имел в виду, что во все апостолов, во все, пожалуйста, пейте, пожалуйста. Почему ударение, тот маленький стол, во все? Я хочу, чтобы вы во все будете это пить. Разве это не очевидно? Я думаю, что он даже надеялся, чтобы Иуда Искариота покаялся. Понятно, что он до конца не покаялся. Но я думаю, что у Иисуса было такое намерение, такое желание. И даже в 50 стихе, когда Иуда, ну, то, что он, в принципе, незабываемо сделал, он предал Иисуса, когда он ему поцеловал. Иисус же сказал ему в 50 стихе, «Друг, для чего ты пришел?» Называть такой человек друг, это ужас. Но не ужас, но это просто пример его любви и желания, чтобы Иуда Искариот покаялся. И фактически, размышляя об этом, то, что Иуда Искариот сделал и то, что Петр сделал, это в принципе одно и то же. Они все, в принципе, отрекся. Вот Иисуса. Разница в том, что Петр на самом деле покаялся и верил, что да, Иисус умеет мне простить. А Иуда Искариот думал, что да нет, я слишком далеко уже шел, нельзя. Я не могу. Но я думаю, что Иисус готов было бы ему простить, если он хотел. Мы видим, он не хотел. Обратно тогда, 29-м, сказываю же вам, что однины не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Я сегодня утром говорил насчет буквальности. Как Еремия покупал поле, и я предлагал, что буквальным образом он будет то поле опять получать в Царстве Божьем. Нам не надо бояться буквальности. И здесь я могу только понять буквальным образом. Иисус, наверное, похож на первосвященник, потому что написано в законе Моисеева, что первосвященник во время его работы по сменам, во время его ходатайствия, для него нельзя пить вино. Иисус имел в виду, что я сейчас ухожу в небе, работать для вас, став вашим первым священником. А я приду и опять буду буквальным образом с вами пить плоть виноградного. Конечно, наше тело было бы по-другому, но я все равно все-таки понимаю, что он взял тут буквально вино и буквальным образом сказал, что я опять вот этого не буду пить до того, когда я буду пить с вами новую вину в царстве Отца моего. Итак, Иисус придет в Иерусалиме, он будет там основать Царствие Божие, и мы все будем явиться перед ним там, и опять мы будем делать то, что мы сейчас делаем. Очень скромный вот трапез, скажем, Господня, который у нас есть сегодня, это является прообразом. То, что мы будем на будущем делать с ним, Царствие Божие. Тот хлеб и плоть виноградного, который у нас есть, буквальным образом мы будем опять с ним это совершать. То, что мы сейчас делаем, является совсем небольшой, маленький прообразом тот день, тот будущий день, когда мы будем фактически с ним взять опять тот плоть виноградного. Я не боюсь предлагать, что это все буквальным образом. Кстати, 32 стих. Он сказал, по воскресенье же моем притворю вас в Галилее. Но фактически он это не сделал. Он воскрес, и ангелы явились, и сперва они сказали ученикам, ну, вам надо в Галилее ходить и с ним там встречать. И потом он сам явился в Иерусалиме. И только потом они встретили в Галилее. И это раньше было для меня сложным вопросом. Кажется, какое-то противоречие. Но в конце концов нету противоречий в Библии. И мой ответ просто так, что он воскрес, и у него был такой радостным. С таким радостным хотел с ними встречать. Его первый план был с ними встречать в Галилее. И он это уже как-то планировал уже раньше. До того, что он даже умер. Фактически, когда он воскрес, у него был такой любви и радости, что он просто хотел явиться поскорее учениками. И это он сделал. То есть, хотя он воскрес, и у него есть сейчас Божья природа, все равно, он так хотел, и так, ну, просто так хотел быть с нами. И тот же Иисус сегодня и тоже с нами. Итак, в Гефсиманском саде мы видим его человечество до самого упора. 39. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Он как раз взял тот чашу и пил с учениками. И предлагал им и тоже пить из этого чаши. Я предлагал, что его тело языка было бы очень интенсивно. И здесь, сейчас он понял, ну ладно, я пил тот чашу, но очень, я очень это не хочу. Там минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Видимо, что он не был самым Богом. Его природа была такой, что он чистый по-человечески, но он не согрешил. И мы сможем это все читать, но прочитать только 10 секунд. Но, видимо, этих слов, говорить этих слов, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Это было, ну, какое-то время, полчаса или час, наверное. Потому что в течение этого времени ученики уснули. Поэтому он, наверное, очень медленный. Каждый слов сказал. И он учил нам молиться. Да будет воля твоя на земле. И мы сможем опять, это очень быстро. Очень наш случай на небеса. Да будет воля твоя на земле. Типа... И мы сможем просто это говорить в смысле, ну, Господи, ты будешь делать твою волю так, как ты хочешь, ну, давай, делай. Нет. В смысле не в этом. В этом молитве, когда мы молимся, очень наш, да будет воля твоя на земле. Я думаю, что это просьба. Отче, дай мне сил, чтобы я могу делать воля твоя на земле. И это очень сложно, потому что здесь для Иисуса требовал, не знаю, полчаса, скажем, или час, просто молиться эти слов, да будет воля твоя на земле. И так все то, что Иисус просил у нас делать, то есть так и молиться, он является наглядный пример. Он сам молился. В самом сложном ситуации, в контексте гораздо сложнее, чем у нас есть. И опять 42-е. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И опять, это требовало, по крайней мере, достаточно времени, чтобы ученики уснули. Полчаса, час, мы не знаем. Это было для него очень сложно пить чашу сия. И для нас мы сможем и тоже взять чашу очень быстро, просто так, да, буду пить. Но то, что это требуется от нас, это очень много. На самом деле очень много. Итак, тот Иисус на самом деле существует. Он сейчас на небесах смотрит сюда и видит прекрасно, что мы думаем. И я верю, надеюсь, что для него это какой-то радость в том, что мы на самом деле веруем в нем, пробуем оценить, по крайней мере, то, что он делает для нас. И у нас есть и тоже наша чаша, потому что, на конце концов, нету, как сказать, легко путь Царствия Божия. Нам надо взять его крест, пить тот чашу и делать волю Божию, и не то, что мы хотим на этом земле. Мы не сможем оба делать. И так. В конце концов, нам надо выбрать, быть, ну, 100% с ним. И все то, что Петр сделал, когда он отрекся, как я сказал, в принципе, это не лучше, то, что Юда Искариот сделал. Особенно в 74-м он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. Клясться и божиться, что это значит? У них не были такие ругательные слов, цензурные слов, так как у нас есть сегодня. Божиться и клясться, было бы сказать кое-что так. Пусть я буду явиться в судном день, пусть я не буду спасены, если... В том случае, пусть я не буду в Царстве Божьем, пусть я буду вечно осужденный, если я знал бы этого человека. Итак, в принципе, Петр, ну, сказал так, и клялся, и значит, что он согласился, что я не буду в Царстве Божьем, если я знал бы этого человека. Но я вообще тот человека не знаю. Но... Поэтому в 75-м он вышел вон, плакал горько. Написано, что в судном день те, которые не будут в Царстве Божьем, будут для им скреб зубов и горько плач. Но это так, как он получал его осуждение в этом жизни. И он даже веровал, что в конце концов я могу покаяться. Видите, три раза здесь он отрекся. И в контексте он это сделал. Здесь не написано, а в другом Евангелии написано, что он это сделал возле огня, потому что это было холодно. И они сделали как вот в огне. И там, ну, грелся вместе, и поэтому в свете этого огня они познали, что да, это Петр, это один из этих учеников. После воскресения Иисус явился к Петру. И это было, когда Петр был в Галилее, на море, в лодке. Иисус явился опять возле, ну, огня такой. И три раза он спросил у Петра: «Ты меня любишь?» И Петр сказал каждый раз: «Да, я тебя люблю». Но он три раза ему спросил: «Любишь ты меня?» «Да, люблю». «Любишь ты меня?» «Да, люблю». «А любишь ты меня?» «Да, люблю». И я понимаю, что в эти три раза, когда Иисус задал Петру такие вопросы, это чтобы показать ему, что: «Петр, знаешь, я на самом деле тебе простил за эти три раза, когда ты меня отвергся». И он сказал: «Хорошо, надо пасти мои овцы». То есть он имел в виду, что он: «Я знаю, что ты хочешь знать, что тебе делать из-за того, что ты мне отрекся три раза. Знаешь, что ты сможешь делать, сможешь смотреть за мои овцы». То есть смотри за мой народ и как добрый, ну, пастух. Итак, для нас придется преломление хлеба. Знаешь, что вот тот Иисус, который изливал, пролил свой кровь, так как мы пролили тот виноградный сок сюда, вот, он на самом деле смотрит на все то, что мы сделали. И мы с радостью хотим это делать, потому что он это хотел, чтобы мы вместе с ними это сделали бы. Я верю и надеюсь, и верю, на самом деле, чувствую, что он здесь, где двое или трое собрались. И вот, мы сегодня очень много, ну, 90 человек, если не 100 иногда здесь. Вот. Тем более, он здесь с нами. Давайте тогда помолимся за хлеб. Очень спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела твоего возлюбленного сына. Отче, мы чувствуем, что он здесь посреди нас. Пусть, отче, мы будем достойны его присутствия. И, отче, пусть мы будем и тоже отдать наше тело к тебе. Слава тебе, отче, за то, что он держался до самого конца. Мы знаем, что мы так не держимся, мы такие слабые. Дай нам, отче, пожалуйста, твое прощение ради того, что он держался, ради того, что он такой верный. Когда и в таком случае, когда мы не верны к тебе, он был. И поэтому, отче, дай нам твое обильное прощение и благословение. Во имя него. Аминь.
Аминь.